экстремистских явлений в рамках российской научной программы на МКС. Образовательные репортажи расскажут об особенностях проведения космических экспериментов на борту станции. Вспоминает летчик-космонавт, герой Советского Союза, герой России Сергей Крикалев, за плечами которого более 800 суток в космосе и сотни экспериментов на борту станции «Мир» и МКС.
На международной станции мы начали вот еще в первой экспедиции проводить эксперимент «Плазменный кристалл», который пришел к нам в конце первой экспедиции. Вот мы его начали проводить. Макрочастицы, ну вернее как, это маленькие микрочастицы типа пылинок, в плазме начинают выстраиваться в упорядоченную структуру. И структура, которая начинает выстраиваться эти частички, чем-то напоминает то, как выстраиваются атомы в кристаллической решетке. И применение очень разнообразное.
Также фирмы расскажут о способах поддержания ориентации МКС, о приборах и датчиках ориентации, определяющих пространственное положение научных приборов, о деформации корпуса станции, магнитных измерениях, микрогравитационных возмущениях на борту станции. Видеорепортажи космонавтов МКС из серии «Великое начало» будут размещены на сайте Федерального космического агентства.
Это была программа «Космическая среда». Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что встретимся через неделю. С вами была Мария Кулаковская. И всего самого звездного.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос» «Космическая среда». Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Московское время 3 часа.
Голос России. Новости.
С выпуском новостей в студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Российский президент Дмитрий Медведев и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями и оценками по наиболее актуальным международным проблемам. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждали ситуация в Ливии и вокруг нее, а также положение дел в процессе ближневосточного урегулирования и ряду других региональных проблем. Медведев и Меркель договорились продолжить обсуждение на саммите группы восьми, который через месяц состоится во французском Давиле, а также в рамках запланированных на июль в Германии двусторонних консультаций на высшем уровне. Москва призывает Совет Безопасности ООН поощрять немедленное начало переговоров по Ливии, а не конфронтацию. Об этом заявил в Белграде министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, видя, что ряд западных стран поддерживает повстанцев в Ливии, представители оппозиции в других государствах отказываются садиться за стол переговоров, хотя это было бы важным шагом. В качестве примера министр привел Йемен, где оппозиционеры отказываются от диалога и рассчитывают, что за границей им поможет. Это очень опасная логика, чреватая цепной реакции, добавил Лавров. Йеменская полиция во вторник открыла огонь по участникам антиправительственной демонстрации в городе Таиз на юго-западе страны. Один человек убит и несколько человек получили огнестрельные ранения. Беспорядкам в Таизе, втором по величине городе страны, предшествовали столкновения манифестантов силами правопорядка, произошедшие в понедельник в городе Ходейда. Там ранения получили несколько десятков человек. В Йемене с начала февраля продолжается антиправительственное выступление с требованием отставки президента Али Абдаллы Салих. Россия поддерживает отмену чрезвычайного положения в Сирии. Этот режим действовал в стране с 1963 года и был отменен во вторник решением Совета министров Сирии. Мы рассматриваем это решение как решение, принятое сирийским руководством из интересов государства для обеспечения стабильности и мира, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции со своим черногорским коллегой Миланом Родчином. Волнения в Сирии начались в середине прошлого месяца после ареста группы школьников, писавших антиправительственные лозунги. В депредставительстве страны восходящего солнца в Москве состоялся прием в связи с окончанием миссии чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Масахару Кона. Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясения и цунами. Масахару Кона выразил признательность российскому народу за поддержку в столь трудный для его родины час. Японский посол специально пригласил команду МЧС, которая откликнулась на трагедию, и вручил спасателям благодарственные грамоты. От России в Японии работали более 150 человек. Это самый большой из иностранных спасательных отрядов. С российской стороны посла поблагодарил за работу первый вице-премьер Игорь Шувалов. Российские атомные электростанции соответствуют всем требованиям безопасности, что подтверждено стресс-тестами. Об этом заявил вице-премьер Игорь Сечин, выступая в Киеве на саммите по безопасности ядерной энергетики. По его словам, все действующие в России АЭС подверглись проверке на устойчивость к 14-метровому цунами и землетрясению силы в 9 баллов. Сечин считает, что во всем мире необходимо ужесточить нормы эксплуатации атомных электростанций. При этом он отметил, что катастрофы не могут и не должны остановить технологический прогресс, в том числе в ядерной энергетике. Если международные санкции в отношении Ирана не будут сняты, цены на нефть и горючие могут резко увеличиться. Об этом заявил сегодня глава Центрального банка Ирана Махмуд Бахмани в интервью американской газете «Вашингтон Таймс». Если экономические санкции не будут сняты, то цена на нефть превысит $150 за баррель, цитирует Бахмани и Тартас. Он также заявил, что обвинение Соединенных Штатов в том, что Центральный банк Ирана финансирует террористов, не соответствует действительности. Санкции США, в частности, действуют в отношении более 20 иранских финансовых учреждений, принятые Вашингтоном мира, означают, что включенные в черный список банки лишаются права вести какие-либо дела с физическими и юридическими лицами США. Более 3 тонн марихуаны изъято в одной из крупнейших фавел Рио-де-Жанейро. В операции участвовали более 200 бойцов спецназа, задержано 11 подозреваемых. Фавела Росинья с населением 120 тысяч человек считается одной из крупнейших в Бразилии и всей Латинской Америки. Одной из ее главных особенностей является соседство с пляжами и фешенебельными районами южного округа Рио, что делает ее выгодным плацдармом для сбыта наркотиков туристам и жителям города. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде. В Гаване малооблачно плюс 30 градусов, в Мехико небольшой дождь, гроза плюс 25. В Вене ясно плюс 23, в Цюрихе плюс 24. В Мадриде малооблачно, дождь, гроза и 21 градус тепла. В Барселоне ясно плюс 15. В Санкт-Петербурге и Москве около 7 градусов тепла, возможно кратковременные дожди.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Бывший наставник московского футбольного «Динамо» Андрей Кобелев должен в четверг официально возглавить столичный «Спартак», подписав с ним соглашение до лета 2013 года. О чем сообщает «Советский спорт». Тем временем интернет-портал «Спорт сегодня» информирует, что в тренерский штаб Кобелева войдет Николай Гонтарь, ранее работавший наставником вратарей в стане бело-голубых. Напомню, что Кобелев до сих пор опровергал факт переговоров со «Спартаком». В среду Российская Федерация хоккея получит окончательный ответ на вопрос о том, сможет ли нашей сборной на ближайшем чемпионате мира в Словакии помочь голкипер Евгений Набоков. Об этом сообщила наш корреспондент Регина Севастьянова, которая пообщалась с тренером национальной команды Игорем Захаркиным.
От Айлендерса мы получили отказ. Они ничем не аргументированы, просто то, что он не имеет права играть за сборную команду ни на этапах Евротура, ни на чемпионате мира.
В Чехию он поедет?
Да, мы берем его с собой, потому что, возможно, решение будет известно уже, когда мы будем находиться в Мальме.
Тут, насколько известно, у Вани Касутина какие-то там семейная?
Да, семейная, мы его завтра отпускаем домой.
Значит, Барунин едет?
Да, Барунин поедет.
Планируете всем втроем дальше поиграть?
Да, если да, конечно, да.
Тем временем Евгений Набоков в интервью нашей радиостанции дал понять, что старается не отвлекаться на околохоккейные вопросы и спокойно готовится к первенству планеты.
У меня нет никакой информации на данный момент, все вопросы урегулирует Третьяк. Последний раз я разговаривал пару дней назад с ним, поэтому вроде бы все шло положительно, насколько точно, я не знаю. Если честно, знаете, я стараюсь не забивать им голову, просто тренируюсь, готовлюсь, а там уже что будет. Идет нормально, рабочий процесс, идет подготовка.
Но нет такого чувства, что вот если Брызгал приедет, еще выше конкуренция будет?
Ну а что, от этого только выигрывает сборная, я думаю, а что в этом плохого? Конкуренция есть конкуренция, для тренеров будет тяжелый выбор, поэтому, наверное, я не завидую быть на их месте, что еще могу сказать, но для нас, что мы работаем, выполняем свое дело, а уже решать тренерам.
На чемпионате России по фехтованию в Перми были разыграны медали в женских соревнованиях в рапире и сабле. Золотые награды достались саблистке Екатерине Дьяченко из Санкт-Петербурга, а также москвичке Аиде Шанаевой, ставшей чемпионкой страны уже в третий раз в карьере. Это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Ниценко.
Приветствую всех, кто присоединился к нам в этот час. Вы слушаете подробности программы о главных событиях дня. В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. В расследовании по докладу Дика Марти не должно быть двойных стандартов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим сербским коллегой Вуком Еремичем в Белграде. В ближайшие дни Сербия пообещала предоставить в Совет Безопасности ООН свои предложения по проведению расследования о незаконной торговле человеческими органами в Косово. По словам российского министра, Москва поддержит стремление Белграда добиться истины и скорейшего проведения расследования по докладу швейцарского правозащитника, опубликованному в декабре 2010 года.
Мы за то, чтобы доклад господина Марти получил развитие в виде беспристрастного, объективного расследования и поддерживаем позицию Сербии в этом вопросе. Порой и менее значимые преступления становятся предметом международных расследований, и здесь не должно быть никаких двойных стандартов.
Накануне визита российского министра в Сербию ситуацию вокруг доклада Дика Марти прокомментировал председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлют Чавушоглу. По его словам, сегодня США, Великобритания, Германия и Франция против того, чтобы расследование по документу проводилось под эгидой Совета Безопасности ООН. В качестве альтернативных площадок предлагается Европейская миссия по обеспечению верховенства закона. В любом случае, расследование должно быть проведено компетентными властями и в самые кратчайшие сроки. Это станет хорошей возможностью увидеть, кто заинтересован в поиске истины в данном вопросе, а кто нет, подчеркнул со своей стороны глава МИД Сербии Вук Еремич. Среди других тем, обсуждавшихся в Белграде, были вопросы экономического сотрудничества России и Сербии. Балканская республика остается крупнейшим партнером Москвы в регионе Западных Балкан. За прошедший год объем взаимной торговли составил 1 400 000 000 долларов. Здесь строится часть трубопровода «Южный поток». Москва готова вкладывать средства и в модернизацию сербских гидроэлектростанций. А недавно Россия объявила о готовности предоставить республике кредит в размере 800 000 000 долларов на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что эту сумму Москва готова начать выплачивать по частям уже в самое ближайшее время. Сроки выплаты кредита зависят лишь от потребностей Сербии и готовности технической документации по новым проектам. Возможность предоставления еще одного кредита уже на закупку российского вооружения пока еще рассматривается. Предполагается, что Белграду будет предложено 3 миллиарда долларов в обмен на приобретение самолетов Як-130, истребителей МиГ-29, а также ракетно-зенитных комплексов ПВО. Пока же сербская сторона предпочитает модернизировать свой ВПК по натовским стандартам. Так что перспективы будущей сделки пока не комментируют ни в Москве, ни в Белграде. В целом, по мнению Сергея Лаврова и Вука Еремича, взаимоотношения двух стран находятся на очень высоком уровне и процветают. Такая поддержка Москвы свидетельствует о понимании, которое можно получить лишь от лучшего друга, которым для нас является Россия, заявил глава МИД Сербии Вук Еремич. Добавлю, в начале лета ожидается визит в Россию президента Балканской республики Бориса Тадича, который приедет подписывать соглашение о стратегическом партнерстве между Москвой и Белградом. Парламентские выборы в Финляндии, прошедшие 18 апреля, оказались неожиданно предсказуемыми. Они подтвердили общую для Европы тенденцию роста влияний партий, проповедующих популистские и националистические лозунги. Их программные установки ориентированы в первую очередь на решение внутренних проблем. Успех партии с характерным названием «Истинные финны» подтвердил, что Евросоюз пережил эйфорию объединения и постепенно возвращается к домашним и семейным ценностям. Эта партия по итогам выборов вышла на третье место и получила 39 мест в финском парламенте. Если учесть, что ранее партия имела 5 мандатов, то итог кажется ошеломляющим. Многие эксперты называют происходящее революцией, но все-таки это скорее результат неотвратимой эволюции избирателей вправо, заявил в интервью «Голосу России» эксперт Института Европы Российской Академии Наук Николай Ковешников.
Причина тут, безусловно, одна. Это реакция на значительное количество проживающих в Европе иммигрантов из неевропейских стран. Иммигрантов неевропейской культуры, привычками и образом жизни, чрезвычайно отличающимся от привычек среднего европейца. Большинство иммигрантов даже во втором поколении не интегрируются в европейские общества.
Таким образом, налицо еще одно проявление кризиса мультикультурализма. Особенно ярко это проявляется в малых странах Европы, но страдают и крупные страны. Ведь именно во Франции и Великобритании впервые заговорили о крахе мультикультурализма. К странам, где националисты от выборов к выборам набирают политические очки, можно также отнести Австрию, Германию, Швецию, Бельгию, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Теперь к ним добавилась Финляндия. Но победы истинных финнов имеют и свою специфику. Их электорат – люди, уставшие от скандалов в крупных партиях, слишком долго находящихся у власти. Они поддерживают сокращение иммиграции в страну, критичны к однополым бракам и симпатизируют популистским лозунгам. Известны истинные финны и своей критикой Евросоюза. Они выступали под лозунгом «Там, где ЕС, там и проблемы». Это добавило популярности финским националистам, считает проректор МГИМО Ольга Буторина.
Этому есть свое понятное объяснение. Дело в том, что Европейский Союз, создавая наднациональные структуры, в частности такие, как Европейский Центральный Банк, который получил в свои руки денежно-кредитную политику стран зоны евро, и усиление функций Европейского Совета, принимающего решения стратегического характера для стран Европейского Союза, все это вызывает у обычных граждан Европейского Союза ощущение, что наднациональная бюрократия где-то там в Брюсселе или во Франкфурте будет решать их судьбу. И поэтому, естественно, возникает желание каким-то образом сформулировать свои национальные интересы и отразить их в политической действительности.
Сказываются и последствия экономического кризиса, особенно это касается зоны евро. Здесь есть локомотивы, такие как Германия и Франция. Есть и аутсайдеры – Ирландия, Испания, Португалия и Греция. Поэтому для финского обывателя актуален вопрос – зачем нужна евросолидарность? Жертвовать своим уровнем жизни ради спасения хромых экономик финны вряд ли согласны, отмечает старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Петр Искандеров.
Известно, что Финляндия и Швеция – это два государства, которые ставятся в пример в качестве своего рода демократического социализма, то есть там очень сильная социальная сфера. И вот брюссельская бюрократия сейчас пытается переориентировать бюджетные потоки граждан этих стран на те страны, которые не в состоянии сами решать свои проблемы. Эти два момента, безусловно, являются ключевыми для объяснения успеха этих националистических партий.
А поскольку такие решения в ЕС принимаются консенсусом, то результаты выборов в Финляндии сразу дали повод для мрачных предсказаний будущего объединенной Европы. Но эксперты не столь пессимистичны. Все-таки число еврооптимистов на выборах пока гораздо больше, чем европессимистов. А что касается успехов патриотических партий, то в этом есть и позитив для Евросоюза. Во всяком случае, как считает Петр Искандеров, чиновники в Брюсселе впредь будут проводить более взвешенную и более понятную простому человеку политику. Подробнее об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Деловые новости.
Бельгия присматривается к Сколково. Российские наград ждут новые проекты. Международное измерение ТЭКа. В Москве обсудили перспективы энергетики. И «Газпром» идет в Бангладеш. Подробнее об этих темах ведущие российские эксперты и я, Анна Форостенко. Бельгийские компании заинтересованы инвестировать в российский проект «Сколково», заявил наследный принц Бельгии Филипп после встречи с президентом фонда «Сколково» крупным российским бизнесменом Виктором Виксельбергом. Принц Филипп, посетивший Россию во главе экономической миссии своей страны, подчеркнул, что «Сколково» – это символ политики России, направленный на модернизацию экономики. У масштабного российского проекта, который является своеобразным полигоном для отработки основных направлений новой экономической политики России, 5 приоритетных направлений – ядерные технологии, программное обеспечение, энергоэффективность, биомедицина и космические технологии. Поскольку ряд бельгийских компаний имеет опыт в некоторых из этих областей, сотрудничество с ними может быть интересным для российского инновационного центра. Бельгийские бизнесмены со своей стороны рассчитывают на совместную работу, рассказывает директор департамента международного развития фонда «Сколково» Алексей Ситников.
В ходе встречи было достаточно много высказано заинтересованности в конкретном участии конкретных компаний по направлениям информационных технологий, энергоэффективности, биомедицинских технологий. Мы наметились направление сотрудничества по бизнес-образованию, по инженерному образованию, потому что в Бельгии есть несколько достаточно успешно функционирующих кластеров, которые могут сотрудничать с нашим Сколковским университетом, когда такой будет создан. В общем-то, это будет, я думаю, что интересно как нам, так и бельгийцам.
Конечно же, основной акцент будет сделан на тех проектах, где Бельгия относится к числу мировых лидеров, отмечает Ситников.
В Бельгии традиционно сильна фарма, поэтому если бельгийским компаниям будут интересны совместные разработки или исследования по направлению кластера био- и медицинских технологий, конечно, мы будем это делать. Энергоэффективность – следующее направление, по которому Европа вообще и Бельгия в частности продвинулась достаточно далеко. Были сегодня высказывания по развитию зеленой энергетики, по развитию устройств хранения энергии, что очень важно для нас и в чем есть достаточно продвинутые технологии бельгийской стороны. Наша задача в секторе энергоэффективности заключается в адаптации существующих технологий к российским реалиям, потому что многие из этих технологий, к сожалению, недоступны по деньгам, люди не могут себе позволить. Наша задача адаптировать их таким образом, чтобы они стали рыночно доступными и чтобы компании могли их приобретать.
Мы находимся в стадии переговоров с десятками компаний, продолжает Алексей Ситников. С некоторыми из них скоро они перейдут в стадию обязывающих контрактов.
Наши отношения с компаниями развиваются на четко понятные категории. Это должно быть взаимовыгодным сотрудничеством. Либо это совместные исследования с компаниями, которые мы выращиваем, либо это совместные образовательные программы. Многие компании, ключевые партнеры, готовы инвестировать в стартапы, например, которые, опять же, мы выращиваем. А отношения наши с ними заключаются в том, что мы хотим, чтобы в ближайшее время они выходили на рынок с конкурентоспособными продуктами. Я думаю, что первых таких продуктов мы можем ожидать уже в ближайший год-два. Продукты могут выходить в IT в течение нескольких месяцев. Наши программисты по-прежнему лучшие в мире, я это слышу везде, куда бы мы ни поехали, потому что у нас огромное количество идей и проектов именно в IT.
Встречи с потенциальными партнерами из-за рубежа идут в Сколково в рабочем режиме. В ближайших планах очередная сессия в рамках Российско-Американского делового совета и совета по высоким технологиям с участием американских компаний, которые изучают возможность присоединиться к масштабному российскому проекту. Драматические события в Ливии и Японии, принятие Евросоюзом третьего энергетического пакета, на таком фоне прошел в этом году традиционный Московский международный экономический форум «ТЭК России в 21 веке. Международное измерение». Год назад встреча проходила в условиях оживления мировой экономики и начавшегося выхода ведущих экономик мира из кризиса. В газовой сфере происходило изменение структуры рынка, на котором возрастал удельный вес сжиженного природного газа. Сегодня ситуация на мировом рынке нефти управляют события в Ливии. Нестабильность в этой североафриканской стране и вообще в ближневосточном регионе стала фактором роста цен на нефть. И на форуме неизбежно возникли дискуссии о том, как мир приспосабливается к этим событиям. Бесконечный рост нефтяных цен, считают эксперты, бьет по мировой экономике, которая пытается отойти от кризисных потрясений. Другой удар – авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Она выдвинула на первый план безопасность атомной энергетики, продолжает Леонид Григорьев.
Хотя еще много стран будет продолжать, но и требования по безопасности меняются, и кроме того увеличится стоимость заемного капитала для строительства атомных станций. Одна это катастрофа в переводе на язык финансов, плюс 2 процентных пункта стоимости заемного капитала для атомных станций. Это существенное дорожение, ставки низкие в мире.
Многие эксперты считают, что сейчас следовало бы взять паузу в строительстве новых блоков, а возникающие потери компенсировать природным газом. Он-то и должен стать главным видом топлива на многие десятилетия вперед. Россия сегодня занимает лидирующие позиции как по запасам, так и по объемам добычи газа в мире. Но сегодня мало произвести газ, его надо продавать. Конкуренция на газовом рынке стремительно растет, особенно в Европе, которая пытается снизить зависимость от поставщиков и настаивать на транспортировке газа независимыми операторами. Таково основное требование так называемого третьего энергопакета. Но такой подход ущемляет интересы производителей, считает директор Института проблем нефти и газа Российской академии наук Анатолий Дмитриевский.
Всемирное развитие конкуренции ущемляет интересы инвесторов. Ну, к примеру, Россия строила газопроводы, но возьмем Ямал, Европа. Через Беларусь и Польшу проходит газопровод, и дальше идет Германия. Так вот, стал вопрос о продлении сроков транзита через Польшу. Польша была согласна со всеми предложениями России. А комиссар по энергетике Гюнтер Оттингер поставил вопрос о том, что вот транспорт надо отдельно выделить. И не Польша, и не Россия должны управлять газопроводом, идущим по территории Польши. А какая-то третья страна, сможет ли этот независимый оператор из другой стороны обеспечить эффективный возврат инвестиций?
В числе гостей нынешнего форума, которые участвовали в дискуссии, были председатели комитетов по энергетике и энергоэффективности Ассоциации европейского бизнеса в России Райнер Хартман и Ерун Кеттинг, представители BP, ИОН, Shell, Wintershall, то есть тех компаний, которые принимают активное участие в российских энергетических проектах. Ну а пока «Газпром», российский монополист, готовится работать в Бангладеш. Это 150-миллионное государство в Южной Азии. Глава газового гиганта Алексей Миллер и министр иностранных дел Бангладеш Дипу Мони обсудили создание в Бангладеш совместной газовой инфраструктуры и возможность разработки нефтегазовых месторождений. Крупнейший российский и мировой газовый концерн может получить карт-бланш Бангладеш для начала глобального партнерства в энергетической сфере. Стороны подчеркнули, что «Газпром» и бангладешская нефтегазовая корпорация «Петробангла» имеют достаточные возможности для начала долгосрочных взаимовыгодных отношений. В настоящее время доказанные запасы газа в Бангладеш составляют свыше 360 миллиардов кубометров, при нынешней ежегодной добыче всего лишь 20 миллиардов. При этом практически весь извлекаемый газ расходуется внутри страны на производство электроэнергии и удобрений, а доля голубого топлива в энергобалансе составляет 3/4. Но даже при этих показателях доступ к электроэнергии имеет менее половины населения. В отличие от преферанса, в бизнесе все стороны должны выигрывать, сказал в интервью «Голосу России» президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
Бангладеш получит новые технологии, которые сегодня есть у «Газпрома». Есть колоссальный опыт создания крупнейших мощностей. Сегодня «Газпром» в этом отношении является ведущей компанией в мире, и никто с ним рядом встать не может. Таких систем, как мы построили у себя в стране, нет в мире. Я имею в виду, прежде всего, единая система газоснабжения. Это величайшее инженерное сооружение 20 века. В этом отношении, конечно, Бангладеш может получить и партнеры, очень серьезную компанию, обладающую и ресурсами, и финансовыми, и людскими. Мы, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы все же смотреть не только на Запад, но и на Восток.
Переговоры о полномасштабном энергетическом сотрудничестве с Россией велись еще год назад, во время визита в Москву государственного министра Бангладеш Саеда Абсуда Самада. А два месяца назад бангладешская сторона признала, что их страна стоит на пороге энергетического кризиса из-за плохой работы газотранспортной системы. Она не соответствует современным требованиям. Более того, в последние десятилетия в Бангладеш не велись разработки новых месторождений, а запасы действующих неуклонно снижались. К тому же кадровое и технологическое обеспечение отрасли нуждается в кардинальном обновлении. Именно этими возможностями и поделится с Бангладеш «Газпром». Разумеется, на основе взаимной выгоды. Кстати, на недавних переговорах главы российского МИДа Сергея Лаврова с бангладешским коллегой сотрудничеству в сфере энергетики также было уделено повышенное внимание. Речь шла не только о нефтегазовом секторе, но и о сооружении территории Бангладеш первой атомной электростанции. В феврале было парафировано соглашение, по которому Росатом до 2018 года возведет в этой стране два атомных блока недалеко от города Рупур. Сумма сделки – 2 миллиарда долларов. В планах бангладешского правительства четырехкратное увеличение мощности своих электростанций в ближайшие 10 лет. И как раз 2 из 20 запланированных мегаватт даст АЭС в Рупуре. Остальные объемы должны обеспечить новые тепловые станции, использующие в качестве топлива газ. Так что российскому концерну будет где развернуться. Анна Форостенко, «Голос России».
Деловые новости.
Голос онлайн.
Голос онлайн. По подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, решена ли проблема с беженцами в Италии и Франции. О том, почему кредит доверия крупнейшей экономики мира под ударом. О том, кто противостоит наркотикам в России. Обо всем этом можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности в студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Ситуация с беженцами прояснилась, но решена ли проблема? Италия и Франция уладили разногласия, которые возникли в связи с решением Парижа заблокировать въезд на территорию страны поездов с иммигрантами из Северной Африки. Французские власти в воскресенье блокировали поезда, следующие из итальянского города Вентимилья во Францию. На них собрались пересечь границу прибывшие из Туниса беженцы и европейские правозащитники. Инцидент прояснен и разрешен, заявил в понедельник официальный представитель МИД Италии Маурицио Массари. Нет никакой эскалации напряженности между Римом и Парижем. Стороны продолжают конструктивно работать для решения проблемы с мигрантами, добавил он. ЕС поддержал решение Франции не принимать беженцев. Между тем дипломат пояснил, что в итоге стало решающим при разблокировании границ. Накануне активисты правозащитных организаций ЕС и тунисские беженцы, высаженные из поезда и заблокированные на границе Франции в городе Вентимилья, устроили митинг протеста. Они требовали свободу передвижения по шенгенской зоне, скандировали слово «свобода» и антифранцузские лозунги. Протестующие хотели идти в консульство Франции, но были остановлены карабинерами. Подробнее читайте на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Кредит доверия крупнейшей экономики мира под ударом. Впервые прогноз долгосрочного рейтинга США изменен со стабильного на негативный. Государственный долг в стране достиг 14 триллионов долларов. Золото подорожало до рекордной отметки в 1497 долларов за унцию на фоне ухудшения международным рейтинговым агентством S&P. Прогноза рейтинга США со стабильного до негативного. Недоверие крупнейшей экономики вызвало естественное желание инвесторов вкладываться в надежные драгоценные металлы. Однако на этом предсказуемое развитие событий заканчивается. Вместо того, чтобы броситься продавать объявленные ненадежными американские бумаги, инвесторы в срочном порядке начали избавляться от активов каких угодно стран, только не США. При этом доллар укрепился, а американские компании демонстрировали уверенность, которой, если верить CNP, не должно быть. Вся информация по этой теме на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голос России».
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Российский президент Дмитрий Медведев и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник по телефону обменялись мнениями и оценками по наиболее актуальным международным проблемам. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались ситуация в Ливии и вокруг нее, а также положение дел в процессе ближневосточного урегулирования и ряду других региональных проблем. Президент России и канцлер ФРГ договорились продолжить обсуждение на саммите группы 8, который через месяц состоится во французском Давиле. Ливийские повстанцы просят ввести войска международной коалиции для защиты жителей города Мисурат. Об этом заявил один из лидеров антиправительственных сил. По его словам, это могли бы быть британские и французские военнослужащие, которые осуществляли бы в Мисурате гуманитарную операцию. В противном случае сторонникам оппозиции здесь грозит смерть, приводит слова одного из повстанцев агентства «Франс Пресс». Город Мисурата уже долгое время осаждают силы Муаммара Каддафи. Москва призывает Совет Безопасности ООН поощрять немедленное начало переговоров по Ливии, а не конфронтацию. Об этом заявил в Белграде министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, видя, что ряд западных стран поддерживает повстанцев в Ливии, представители оппозиции в других государствах отказываются садиться за стол переговоров, хотя это было бы важным шагом. В качестве примера министр привел Йемен, где оппозиционеры отказываются от диалога и рассчитывают, что за границей им поможет. Это очень опасная логика, чреватая цепной реакцией, добавил Лавров. Международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» открывается сегодня в украинской столице. В работе форума принимают участие делегации многих стран, а также руководители авторитетных международных организаций ООН, Совета Европы, Еврокомиссии, МАГАТЭ. После трагических событий в Японии эта конференция станет первой площадкой для серьезного диалога, переосмысления многих важных вопросов, связанных как с наследием Чернобыля, так и с ядерной энергетикой в целом. Дмитрий Медведев в ближайшее время выступит с рядом инициатив по ядерной безопасности. Об этом сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович, выступая на приеме в японском посольстве. Он высказал предположение, что эти инициативы, учитывающие последствия недавних природных техногенных катастроф, получат одобрение на саммите Большой Восьмерки. Все новости на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru.
Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
«Бывальщина».
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Знаменитый Бермудский треугольник давно является одной из тайн, будоражащих воображение человечества, наряду с пирамидами инков и египтян, а также исчезновением Атлантиды. Есть много гипотез, объясняющих природу Бермудского треугольника. К примеру, всему виной могут быть землетрясения и подводные течения. В результате катастрофических смещений дна океана могут возникать волны до 60 метров высотой, способные мгновенно поглотить судно любой величины. Также говорят о так называемом «голосе моря». Сильный ветер может генерировать инфразвук мощностью около 6 Гц, сводящий с ума человека и негативно влияющий на приборы. Еще одна гипотеза ставит во главу угла придонный метан. Выбросы газа настолько уменьшают плотность воды, что корабли идут камнем на дно. А когда метан поднимается в воздух, становится взрывоопасным и для пролетающих самолетов. Некоторые исследователи выдвигают гипотезу провала во времени. Предполагается, что в Бермудском треугольнике существует пространственно-временная ловушка, в которой время течет с иной скоростью. Любой объект, попадая в такую область, перестает существовать в нашем мире и переносится в будущее, прошлое или даже в параллельный мир. В 93-м году посредине Бермудского треугольника исчезло рыбацкое судно. Объявившись через год, рыбаки рассказали, что во время шторма их спас корабль, команда которого была одета в старинные одежды. Для самих рыбаков происшествие уложилось несколько дней. Уфологи считают, что на дне, возможно, установлена сигнальная аппаратура, которая служит маяком для НЛО. Именно она периодически нарушает работу навигационных приборов и оказывает губительное воздействие на организм человека. Кроме того, есть гипотеза о грандиозной впадине на дне Бермудской ловушки. В ее защиту говорят и исследования океанографов. Размеры впадины таковы, что знаменитый Гранд Каньон в сравнении с ней не более чем трещина. Но самое удивительное, что в ней каким-то образом высечены три колоссальных параллелепипеда, на каждом из которых вполне могло бы уместиться средней величины государства. их поверхность идеально ровная, словно полированный мрамор. Даже самые смелые гипотезы не в состоянии объяснить ни их происхождение, ни то, почему эта гладкая поверхность до сих пор остается неповрежденной.
Бывальщина. Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
В студии Елена Карпова. Здравствуйте. Нашу сегодняшнюю программу я хочу начать с рассказа о важном событии в жизни Русской Православной Церкви. В Москве в Доме русского зарубежья состоялся вечер памяти Владыки Лавра, митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского. Почтить память Лавра собрались представители Русской Православной Церкви, общественных организаций, деятели культуры и искусства. На вечере побывала моя коллега Наталья Полторацкая.
В четвертый раз эти памятные встречи проходят в Доме русского зарубежья, который более 15 лет ведет большую просветительскую и научную деятельность о разделенной и вновь обретенной России. Именно здесь многие узнали о судьбе Русской Православной Церкви от разделения до воссоединения в 2007 году. Это историческое событие стало возможным в большой мере благодаря усилиям первого иерарха Русской Православной Церкви за рубежом Владыки Лавра. Подвижнический труд Владыки Лавра, который предшествовал воссоединению русского православия, для обычных мирян сокрыт. О нем могут только догадываться и скромно свидетельствовать те, кто видел Владыку, общался, работал и молился с ним. Вспоминает координатор Центра национальное достояние Александр Чернавский.
Я 2 года с ним работал в редакции журнала «Православная Русь» в Жандавиле. Ну и в монастыре бывал несколько раз. В частности, приезжал до съемочную группу из России с монахиней Агриппины. Мы снимали как раз фильмы о Владыке Лавре.
Владыка Лавр для нас, мирян, прихожан храмов Русской Православной Церкви здесь в России, символизировал не только Россию, которую мы не знали, он еще символизировал подвижничество и удивительное смирение настоящего монаха. Каков он был?
2 года мы вместе утром ходили на полуночницу, и полуночница начиналась с 4:30 утра, и вот он приходил вторым после, такой монах Лаврентий был, он приходил вторым, я обычно за Владыком Лавром двигался. Это был удивительный монах прежде всего, и особенность Владык русского зарубежья, это молитвенное правило, смиренная тихая жизнь, удаление от мирской суеты и подвиг смирения и кротости. Вот это очень проявлялось в Владыке Лавре, удивительное качество простоты и доброты. И когда первый раз я приехал к нему в 2000 году, то меня монах сразу к нему привел. Был очень жаркий русский день, и вот он поставил самовар на стол, сел, как будто мы давно друг друга знаем, и я был поражен, потому что, зная доступность наших владык в России и митрополита зарубежья, это, конечно, сразу поразило. Простота, которая была свойственна и, вот, в частности, митрополиту Иоанну Снычеву Санкт-Петербургскому, ну и многословность, но большая любовь.
Мы знаем, какой большой путь прошел он, целеустремленно, шаг за шагом, приближая церкви в одно лоно. Вы наблюдали владыку близко и достаточно протяженное время. Что-нибудь менялось в его облике, в его поведение. Каков он был в этом пути, когда уже все произошло?
Я был в эти годы, как раз когда шел процесс сближения рядом с ним, и видел, что происходило в его страдании и муки, потому что ведь часть зарубежных приходов была категорически против объединения. И его даже близкие друзья, даже в монастыре, вот там есть такой архимандрит Флор, с которым вся жизнь их связывала, они еще с Владимиром вместе приехали. Он был категорически против объединения. И когда я спросил, а все-таки, что вас двигает, Владыка Лавра, он сказал, любовь.
Свое слово памяти о Владыке Лавре сказал издатель международного журнала «Большой Вашингтон» Сергей Кузнецов.
Для россиян остается тот человек, который, в общем-то, стоял у истоков объединения церквей. Ведь, ну, что же греха таить, вот в течение последних до объединения 10 лет шла упорная работа по объединению, но были очень много противников. До этого почти 100 лет мы разбрасывали камни. А совершилось величайшее чудо вот эти 5 лет назад, мы стали собирать камни. Мы сели за стол переговоров, а теперь причащаемся в одной чаше, исповедуемся вместе. Поэтому Владыка Лавр остался в сердцах навсегда.
Читая газету «Православная Русь» и другие издания Русской Зарубежной Церкви, о Джордановиле, о монастыре, о семинарии. Все это воспринималось как Китежград за морями и океанами, как кристалл чистый, как алмаз сияющий. И в центре этого Владыка Лавр. Эти слова протоиерея Кирилла Сахарова, настоятеля храма святителя Николая на Берсеневке, на мой взгляд, лучшее завершение нашего скромного сюжета, посвященного памяти выдающегося иерарха Русской Православной Церкви, подвижника, митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского лавра.
А теперь мы отправимся в Чехию, где совсем недавно наши люди провели грандиозное мероприятие – 4-й международный независимый литературный фестиваль. Его организатор – Союз русскоязычных писателей в Чешской Республике. Более подробно о необычном литературном форуме нам рассказал Сергей Левицкий.
16 апреля в Праге был яркий солнечный весенний день. И в этот день открылся 4-й международный независимый литературный фестиваль. Его проводил Союз русскоязычных писателей в Чешской Республике. Этот фестиваль мы проводили в пражском театральном кафе «Потерва». На фестиваль приехали литературные единомышленники и друзья из 11 стран – Австрии, Германии, Израиля, Молдовы, Польши, России, Турции, Украины, Чехии, Швеции, Эстонии. И, конечно, присутствовала делегация от Чешского союза писателей. Всего было 37 участников. По традиции наш фестиваль открылся исполнением гимна, после чего участники с бокалами российского шампанского в руках поздравили друг друга с тем, что нашли время и возможности встретиться на фестивале в Праге. Но мы вручили призы в номинациях «Проза, поэзия, юмор и публицистика». Ну, в этом плане наш фестиваль был, как и многие другие. Но наш 4-й фестиваль был неформальным. Нам никто не навязывал никаких тем. Он был посвящен женщинам, любви, вину и юмору. И головокружению от них. Мы выбрали такую тему, чтобы подчеркнуть, что вот это бесконечное навязывание официоза. Но мы, живущие сегодня, пусть и не великие писатели, но тоже представляем себе определенную ценность, и немалую. Именно на фестивалях можно познакомиться с весьма незаурядными авторами. И далее я их призывал, давайте посмеем стать личностями, давайте украсим фестиваль песнями, слайдами, оригинальными выступлениями. А вместо вежливых аплодисментов затеем дискуссии, обсуждения. Ведь такая тема вообще позволяет шутить, смеяться, вспоминать разные истории.
Ну и вам удалось все свои замыслы воплотить? И, кстати, о чем были дискуссии?
Нам блестяще удалось воплотить, потому что Булгаков в «Мастере и Маргарите» сказал, что-то есть подозрительное в людях, которые этих тем женщин, вина сторонятся. Те, кто участвовал, они очень довольны. Такого фестиваля еще не было.
Это был наш человек из Чехии, писатель Сергей Левицкий. Литературную тему продолжит обзор прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
Что говорят писатели о перспективах русской книги за рубежом? Так называется статья, опубликованная в газете «Англия». К России до сих пор существует немножко напряженное отношение за границей. И нам, русским писателям, очень сложно договариваться с агентами, переводчиками, рассказывает Борис Акунин. Над современными русскими писателями навис авторитет русской литературы 19 века, с которой мы конкурировать не можем. В России сейчас очень много писателей, и нам надо лишь подождать, пока количество станет качеством. А вот что думает Сергей Лукьяненко. Ориентироваться на западного читателя – это всегда немного самонадеянно для русского автора. Для того, чтобы делать это всерьез, нужно жить в этой стране. Грубо говоря, поступить как Набоков, потому что иначе это будет смешно. Когда иностранные авторы пишут про Россию, вроде бы все правдоподобно, но постоянно выскакивает масса каких-то деталей, которые у нашего читателя вызывают улыбку. С другой стороны, книга не обязана ориентироваться на читателя другой культуры. Она должна быть интересна иностранцу сама по себе. Мнение других российских авторов в газете «Англия». В минувшую субботу, в день памяти чудесного воскрешения праведного Лазаря, выходцы из бывшего Советского Союза, проживающие в Афинах, откликнулись на призыв Союза русских иммигрантов и вышли на субботник, чтобы к светлому празднику Пасхи привести в порядок русское кладбище, сообщает портал «Греция сегодня». Люди разных судеб со всех концов большой страны, оказавшиеся в последние годы на афинской земле, объединились, чтобы отдать силу своих рук и частицу своих сердец на алтарь памяти своих предков, русских солдат и офицеров. Уникальный русский некрополь располагается на территории кладбища Порто-Пирей, морских ворот греческой столицы. Начиная с конца 19 века здесь хоронили русских моряков, несших службу на кораблях флота Ее Величества Королевы Эллинов Ольги. После революции на кладбище появились новые могилы, раны эпохи перемен, происходивших в России. Цвет русского офицерского корпуса нашел свое последнее пристанище по всему миру. Не стало исключением и греческая земля, рассказывает портал «Греция сегодня». На днях в рамках международной программы «Космическая Одиссея», посвященной 50-летию полета в космос Юрия Гагарина, в Болгарию прибыла делегация российских космонавтов, сообщает русская газета в Болгарии. В В программе пребывания делегации в стране, встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Республики Болгария, мэрами, руководителями окружных администраций, болгарской общественностью и российскими соотечественниками, проживающими в разных городах Болгарии. А центральным мероприятием программы станет международная научная конференция «Космонавтика как фактор развития международного научного и гуманитарного сотрудничества». Однако визит российских космонавтов – это не единственное событие, посвященное юбилейной дате. Сейчас почти во всех областях страны проходят мероприятия, посвященные Юрию Гагарину. А самое активное участие в них принимают школьники и молодежь, рассказывает русская газета в Болгарии.
Наша пресса.
На этом программа «Наши люди» подошла к концу. С вами была Елена Карпова. Всего вам доброго, дорогие друзья.
Наши люди. Вступайте в диалог. Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. На пороге победы. Исторический сериал о самых ярких людях, явлениях и событиях, ставших синонимами слова «победа».
Великая Отечественная война – безусловно, одно из центральных событий в истории России. Ее итоги будут продолжать оказывать серьезное влияние на развитие страны еще не один десяток лет. В этой программе мы рассказываем о людях, событиях и явлениях, заложивших фундамент победы, в определенном смысле ставших ее синонимами и, следовательно, прочно закрепившихся в исторической памяти нации. Сегодня мы обратимся к советско-японской войне 45-го года. Тема актуальна как никогда. Современная Япония ставит под сомнение итоги этой войны, в которой она потерпела поражение. В частности, она оспаривает территориальную принадлежность части островов Южно-Курильской гряды, которые после капитуляции Японии в 45-м отошли к Советскому Союзу. 2 февраля 46-го года, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР, на этих территориях была образована Южно-Сахалинская область в составе Хабаровского края, которая 2 января 47-го вошла в состав новообразованной Сахалинской области. 8 сентября 51-го в Сан-Франциско заключен мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от всех прав на Южный Сахалин и Курильские острова. Впрочем, согласно официальной позиции Японии, спорные Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабамаи в состав Курильских островов не входили, и, соответственно, Япония от них не отказывалась. Так или иначе, но 19 октября 1956 года Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между странами, а также фиксировала согласие Союза на передачу Японии островов Хабамаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Ныне Токио отказывается следовать этой декларации, требуя у Москвы все острова без всяких предварительных условий. В России же напоминают, чьим союзником была милитаристская Япония 65 лет тому назад. Политики и ученые совершенно справедливо говорят, что Вторая мировая закончилась вовсе не весной, а осенью 45-го года с японской капитуляцией. Соответствующий документ был подписан 2 сентября 45-го на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. От союзных держав акт подписал в начале верховный командующий союзных держав генерал Дуглас МакАртур, а затем представители от США адмирал Честер Нимитц, от Советского Союза генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. В Москве было уже 3 сентября. Эта дата и была объявлена в СССР Днем Победы над Японией. Праздник, к сожалению, не прижился. Слишком велика разница между войной с германским нацизмом и войной с японским милитаризмом. Однако историческая справедливость требует считать советско-японскую войну логическим продолжением Великой Отечественной. Япония, по всей видимости, намерена изменить мировое общественное мнение, представив себя жертвой агрессивных устремлений Советского Союза. Для людей, маломальски знающих историю, эти попытки выглядят дикими. Но, тем не менее, японские тезисы имеют успех среди тех, кто по разным причинам недоверчиво относился и к Советскому Союзу, и перенес это отношение на современную Россию. Тему продолжает профессор Восточного университета РАН Анатолий Кошкин.
Линия японской пропаганды очень проста. Существовал пакт о нейтралитете, подписанный 13 апреля 1941 года. Японцы якобы его выполнили. А Сталин коварный вот нанес японцам удар в спину и до истечения срока этого пакта напал, как они пишут, на Японию. Эту концепцию японцы очень активно использовали в переговорах с МИДом периода Ельцина, то есть вот этот ельцинский период. И именно потому, чтобы, так сказать, не обижать японцев, несмотря на то, что день победы над милитаристской Японией был одобрен в Думой, он был ветирован президентом Ельциным. Главный довод был, что не надо вот раздражать, не надо лишний раз вспоминать. Мы 5 апреля 1941 года денонсировали пакт официально, вручив соответствующий документ. А могли этого не делать, пометуя, как японцы вступали в войны. В русско-японскую войну вероломно и под покровом ночи. Нападение на Перл-Харбор. Все это никакого объявления, предупреждения не было. А тут мы предупредили, что через 4 месяца или там, через какой-то период мы можем вступить в войну. Японцы это знали. Если бы они вовремя приняли соответствующее решение, тогда не было бы, может быть, и не вступления Советского Союза в войну, и не было бы атомных бомбардировок. Вот о чем речь надо вести.
Действительно, весь 20 век Япония демонстрировала явно враждебное отношение к Советскому Союзу. Заключив так называемый антикоминтерновский пакт в 1936 году, гитлеровская Германия и милитаристская Япония развернули широкую антисоветскую пропаганду. Захват Японии Маньчжурии позволил ей непосредственно выйти к границам СССР. К середине 1937 года в северной и северо-восточной Маньчжурии была сосредоточена основная группировка Квантунской армии, которая являлась главным ядром японских войск в Маньчжурии. Японцы провоцировали многочисленные пограничные инциденты, вплоть до прямых боевых действий. Не прекращались провокации против советских торговых судов. Так, 19 июля 1938-го был совершен налет на здание советского представительства в Токио. В общем, японцы вели себя по отношению к Москве не слишком-то благородно, говорит член экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности профессор Алексей Плотников.
Мы действительно благородно, не таясь, денонсировали пакт о нейтралитете, и на языке дипломатии и вообще отношений между государствами было совершенно понятно, что это не игрушки, что это означает то, что мы вступим в войну при определенных ситуациях. Мы это сделали действительно, в отличие от японцев, которые вероломно нападали не только на нас, можно еще вспомнить и Хасан тот же, и многие другие. У японцев много грехов. А мы здесь повели себя с государственной точки зрения очень открыто и порядочно.
Что касается Хасана, то история этого конфликта такова. Советский Союз в 30-е годы постоянно стремился к мирным отношениям с соседними странами на Дальнем Востоке, в том числе и с Японией, что отвечало общим интересам. Однако эта политика не находила отклика у тогдашних правящих кругов Японии. Японские руководители, пресса вели антисоветскую пропаганду, открыто заявляли о необходимости подготовки войны против Советского Союза. Генерал Хаяси, пришедший к власти в феврале 1937 года, на первом же заседании руководимого им правительства заявил, что с политикой либерализма в отношении коммунистов должно быть покончено. В газетах Японии стали появляться откровенно антисоветские статьи с призывом к маршу до Урала. В мае-июне 1938-го в Японии была развернута агитационная кампания вокруг якобы спорных территорий на границе Маньчжоу-Гоу с российским Приморьем. В начале июля 1938-го японские пограничные войска, располагавшиеся западнее озера Хасан, были усилены полевыми частями, а непосредственно перед началом конфликта японское армейское командование бросило в район высоты Заозерной дислоцировавшуюся в Корее дивизию численностью около 10 тысяч человек, дивизион тяжелой артиллерии и около 2 тысяч солдат Квантунской армии. Во главе этой группировки стоял полковник Исаму Нагае, член националистического общества «Сакуры», активный участник захвата Японии северо-восточного Китая в 1931 году. В середине июля 1938 года поверенный в делах Японии в СССР явился в наркомундел и потребовал вывода советских пограничников с высот в районе озера Хасан. В ответ японскому представителю было предъявлено соглашение России с Китаем от 1886 года и приложенная к нему карта, неопровержимо свидетельствующая о том, что озеро Хасан и примыкающие к нему с запада высоты находятся на советской территории и что никаких, следовательно, нарушений в этом районе нет. Однако 20 июля японский посол в Москве повторил притязания на район Хасана. Когда ему было указано на необоснованность подобных притязаний, посол заявил, если требования Японии не будут выполнены, она применит силу. Ранним утром 29 июля 1938 года японская рота под прикрытием тумана, нарушив государственную границу Советского Союза, с криками «Бонзай!» атаковала высоту Безымянную. Накануне ночью на эту высоту прибыл наряд 11 пограничников во главе с помощником начальника заставы лейтенантом Алексеем Махалиным. Эти бойцы в течение нескольких часов героически отражали натиск превосходящих сил противника. Несколько пограничников погибли. Тогда Алексей Махалин принимает решение прорвать окружение рукопашной схваткой. Им удалось прорвать это окружение. Из 11 в живых осталось 6. Ценой больших потерь японцам все-таки удалось овладеть высотой. Но вскоре к месту боя подоспели группа пограничников и стрелковая рота под командованием лейтенанта.